«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, мы начинаем «Здоровый разговор». У микрофона Лидия Андреева. Сегодня будем говорить об аллергии. Я представляю нашу гостью, главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Челябинской области, кандидат медицинских наук, врач медцентра «Аллергомед» Марина Пинелис. Добрый день.
Здравствуйте.
Есть такой народный диагноз, можно его в Челябинске услышать, аллергия на выбросы. Сама от своих друзей тоже много часто слышала. Такое действительно бывает или это народное наименование?
Вы знаете, в последнее время мы сталкиваемся все больше и больше с подозрением на то, что так называемые экотоксиканты, да, то есть различные взвеси, которые содержатся в атмосферном воздухе, могут действительно оказывать свое влияние на слизистые оболочки, да, то есть людей, слизистую носа, слизистую глаз, в ряде случаев и на трахеобронхиальное дерево, да, то есть когда непосредственно люди в период так называемых неблагоприятных метеоусловий, да, этот термин уже плотно вошел в нашу жизнь, да, то есть испытывают какие-то симптомы аллергии. Почему, что врачи сообщество тоже так натолкнуло на эту мысль, потому что теоретически испокон веков мы считали, что природа аллергенов – это белковая структура, да, то есть это непосредственно белковые молекулы. Но мы стали обследовать людей, когда пациенты приходят с типичными жалобами на клинику аллергического заболевания, и проводя обследование, и скарификационные тесты, и прибегая к инвитро-диагностике, мы не находим ничего.
Скарификация – это поцарапать, да?
Кожу. Скарификация – это так называемые в народе очень любят называть царапки. Вот. И проведя такое достаточно серьезное обследование специфическое, мы не находим природу, истинную природу тех большинства аллергенов, с которыми мы привыкли сталкиваться. Это вызывает недоумение у пациентов, как же так. Но действительно мы приходим к выводу, что многие люди испытывают такие симптомы именно в период неблагоприятных метеоусловий, когда действительно высока концентрация, в том числе и промышленных выбросов, и выбросов от автодорожного транспорта и так далее.
То есть это аллергия в полной мере? Это можно назвать аллергией, так?
Можно назвать. Это не совсем профессиональный термин, может быть, но это в любом случае проявление аллергического заболевания, когда мы видим все маркеры, присущие этому заболеванию, как то инфильтрация определенными клетками, эозинофилами слизистой носа или эозинофилия в общем анализе крови. То есть это все, опять же, подтверждает аллергическую природу того состояния, с которым к нам приходит пациент.
А это можно лечить? Или это просто в неблагоприятные метеоусловия по возможности не выходить из дома или носить маску?
Вы знаете, совершенно правомочно и то, и другое. Не лечить нельзя, потому что действительно человек испытывает определенный дискомфорт, он испытывает зуд, глаз, носа, кашель, да, то есть слезотечение и так далее. Поэтому если пренебречь и не прибегнуть к каким-то медикаментозным методам, в том числе, можно усугубить ситуацию, можно получить и открытый приступ бронхиальной астмы, и ларингита, и все что угодно. Но для наших пациентов, как то пациенты с типичными признаками аллергии на основные аллергены, это и шерсть животных, и пыльца, и бытовая пыль, и клещи домашней пыли, так и пациентам свой вклад в заболевания которых вносят вот эти экотоксиканты, да, то есть различные выбросы, НМО, мы рекомендуем в этот период не выходить на улицу, и даже пишем такие рекомендации, в частности, маленьким деткам, которые гуляют, и родители предупреждают педагогический состав, да, то есть дошкольного учреждения, что ребенок может испытывать определенный дискомфорт, и мы пишем врачебную рекомендацию. Не рекомендуется посещение улицы в период неблагоприятных метеоусловий. Ну и медикаментозная терапия, да, безусловно.
А вот если человек родился в том или ином регионе, это как-то на его аллергическую, так сказать, судьбу повлиять может? И если да, то помогает ли переезд в другой регион, как вот раньше там на море увозили?
Вы знаете, аллергии люди страдают повсеместно. Это совершенно четко во всем мире и отмечается, к сожалению, но тенденция к росту числа аллергических заболеваний. И в Европе, да, то есть и в Азии, и везде, то есть люди страдают от аллергии. Но, безусловно, пациентам, у которых есть риск развития аллергии, у которых, скажем так, наследственная история атопии отягощена, то, что мы называем, то есть в роду есть родственники, страдающие аллергией, это не обязательно первое, второе поколение, да, то есть может быть и намного дальше, они, естественно, находясь и проживая в зонах, скажем так, экологически не совсем благополучных, в условиях крупного мегаполиса, тем более промышленного мегаполиса, безусловно, риск манифестации этих заболеваний,
то есть, да, появление, то есть, открытие,
совершенно, совершенно четко, он намного выше. И второй нюанс, с которым мы столкнулись, то, что к нам начали приходить пациенты, у которых, ну, скажем, до пятого поколения не было никакого аллергического дефекта. То есть уже начались все-таки, но мы считаем, появляться новые какие-то генетические, скажем так, мутации, да, то есть когда человек без отягощенной наследственности, то, что мы называем, может симптомы аллергии испытывать, и, скажем так, с этого поколения уже может начать передавать это по наследству. То есть это, конечно, не совсем благоприятный фактор. Что касается смены региона, очень часто у нас, кстати говоря, на приемах пациенты спрашивают открыто, рекомендуете ли вы поменять регион? Ну, скажем так, мы даем какие рекомендации? Если это человек, который страдает сезонной аллергией, да, то есть мы знаем четко его сезоны обострения, то эта рекомендация, она правомерна на период цветения в данной климатогеографической зоне того или иного растения, да, которое вызывает симптомы. То есть это использовалась эта рекомендация очень давно, испокон веков, когда люди немножко убегают, то, что мы называем, от сезона цветения. То есть есть календарь цветения, доступный в интернете, в том числе по средней полосе России, в том числе, и пациенты все-таки прислушиваются, могут планировать свой или отпуск, да, то есть или какой-то период, когда можно убежать. Другое дело то, что и об этом говорят абсолютно на всех европейских и наших российских конгрессах, о том, что в связи с изменением климата, вы видите, да, что творится, да, то есть глобальное потепление – это не миф, это действительно то, что мы ощущаем ежедневно и рутинно. Мы не можем, к сожалению, сейчас, как раньше, достоверно, точно предсказать сезон цветения тех или иных растений. То есть такова тенденция, что, во-первых, период увеличивается сезона цветения. Случаи такие встречаются, когда на территории, например, Южного Урала начала встречаться растительность, не присущая нам. То есть 2 года назад был зафиксирован поленос, связанный с цветением амброзии.
У нас ее не было никогда.
А у нас ее не было никогда. Но вот эта вот миграция, опять же, да, то есть нашего населения в южные страны, когда они могут привезти даже на одежде, да, то есть с собой пыльцу, и если это сопровождается периодом жаркой такой достаточно погоды с высокими температурами, то ничто не мешает ей прижиться в нашем регионе. Вот мы даже общались с биологами на эту тему, потому что для нас это было немножко откровением. Мы привыкли немножко к другому спектру растительной сенсибилизации у наших пациентов, но, тем не менее, такие спорадические случаи были зафиксированы. Поэтому сейчас, когда от нас пациенты требуют, скажем так, или желают услышать, когда же надо подготовиться к весне, когда, может быть, немножечко заранее надо начать медикаментозную терапию с профилактической целью, то мы не всегда, аллергологи, можем это сказать. Потому что в прошлом году, например, сезон весны, он был отсрочен. То есть у нас была затяжная весна, да, затяжная зима и поздний наступивший весенний такой период, но он был очень-очень бурным. То есть буквально за 2 недели одномоментно, в отличие от поэтапного ранее, да, то есть зацвели практически все причинно-значимые аллергены. И 2-3 недели этих были, они достаточно проблематичными для наших пациентов. Ну и, соответственно, нагрузка на врачей, аллергологов, иммунологов в этот период традиционно растет.
То есть весеннее-осеннее обострение – это к вам, да?
Ну, можно и так сказать.
А правда, что у нас каждый 3-й человек в области аллергик?
Вы знаете, мы повторяем тенденцию, все-таки присущую, скажем так, и европейскому сообществу, да, то есть и многим нашим регионам Российской Федерации. В среднем распространенность, если говорить об аллергическом рините, да, то есть это, скажем, одна из тоже ведущих патологий в группе наших диспансерных больных, то распространенность составляет порядка 10-30%. То есть можно говорить, да, что действительно каждый второй, третий, да, то есть из наших пациентов, действительно, и вообще из населения, они страдают аллергическим заболеванием. Другое дело, что аллергия очень часто маскируется. Да, то есть она может протекать под маской банальных вроде как респираторных инфекций.
То есть,
да,
люди думают, что простыли.
Люди думают, что простыли. Это очень такая нам известная закономерность, когда несколько, какой-то период времени пациенты лечатся от простуды, если можно так сказать, прибегая к симптоматической, тиотропной, противовирусной терапии и так далее. Но эффекта должного эта терапия не оказывает. И, естественно, спустя какое-то время пациент уже начинает задумываться, а не аллергия ли это. Вот. Поэтому очень важно, конечно, симптомы аллергического заболевания максимально быстро выяснять, обращаться к специалисту, чтобы не запустить процесс, чтобы не дождаться развития более тяжелого заболевания, а, скажем так, нам всем известны такие ситуации, как развитие атопического марша, когда может начаться с банальных проявлений аллергии на коже, да, то есть это различные варианты дерматитов, экземы и так далее. Потом постепенно шоковый орган меняется, воспаление переходит на слизистую носа и глаз, а потом под прицелом и бронхи, когда может развиться и манифестировать бронхиальная астма. Это уже действительно достаточно серьезное социально значимое заболевание.
Да, вот у меня был такой вопрос в списке, что будет, если аллергию не лечить, как-то терпеть ее, не обращать внимания. Это уже в следующей части программы я вам его задам. Сейчас короткий перерыв.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш здоровый разговор. Меня зовут Лидия Андреева. Вместе со мной в студии главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Челябинской области, кандидат медицинских наук, врач медицинского центра «Аллергомед» Марина Пинелис. Мы в прошлой части программы с вами затронули тему, что люди зачастую лечатся как бы от простуды, не зная, что у них на самом деле аллергия. То есть так называемая ложная аллергия. Или думают о ложной аллергии. Вот я, кстати, сейчас спрашиваю, что такое ложная, что такое настоящая аллергия. А все-таки, если человек думает, что у него простуда, и либо лечится от нее, либо вообще ничего не принимает, в надежде, что оно само пройдет, это аллергия, и вот он годами или там месяцами не лечится, это может действительно пройти само, или оно непременно наберет более серьезный оборот? Что будет, если аллергию не лечить?
Очень хороший вопрос, на самом деле, но можно, опираясь на все известные нам и данные литературы, и на практический опыт, можно совершенно точно сказать, что аллергия бесследно не проходит. Если речь идет об истинной аллергии, когда причинным фактором является какое-то вещество, субстанция, да, то есть если человек действительно имеет генетическую предрасположенность реагировать таким образом, что проявляет симптомы аллергии, потому что, по сути, по своей, все симптомы, которые испытывает человек с аллергией, как то слезотечение, да, то есть насморк, кашель, на что направлены эти симптомы? Они направлены на то, чтобы избавиться от того, что попало внутрь и доставляет дискомфорт. То есть природа очень, скажем, мудрая женщина. Вот, и все это направлено, это не так плохо, это направлено на элиминацию в том числе. Но если не предпринимать никакие меры по конкретно лечению аллергического воспаления, потому что вот эти симптомы, они ассоциированы именно с воспалительным процессом, который идет на слизистых, да, то есть наших пациентов, то, безусловно, воспаление начнет персистировать, что мы называем.
Что это значит?
То есть иметь место быть постоянно, даже не проявляясь в виде конкретных каких-то вот таких вот симптомов. Потому что
даже если уже все отцвело?
Совершенно четко. И мы знаем, и наши пациенты, которые уже со стажем аллергопатологии, знают, что с момента окончания цветения причинно значимого аллергена воспаление не уходит, а продолжается еще какое-то время. И речь идет, как правило, о 2-3 неделях после. Поэтому мы не обрываем никогда терапию непосредственно тогда, когда, если говорить о березе, березовые почки упали на землю, когда они уже считаются традиционно безопасными, воспаление продолжает идти. Поэтому если в острый период аллергии симптомы яркие, да, достаточно быстрые, молниеносные, это и крапивницы, и в ряде случаев ларингиты, отеки ангионевротические и так далее, то хроническое аллергическое воспаление, оно уже претерпевает определенные изменения. То есть там не активное, например, чихание и выделение из носа, а там начинают превалировать симптомы заложенности носа, отсутствие обоняния. Да? То есть очень многие пациенты, не подумав об аллергии, вот та самая категория, которую мы называем любителями сосудосуживающих капель, да? То есть которые годами сидят на сосудосуживающих каплях, и у нас есть примеры, когда пациент доходит до аллерголога спустя лет 10, находясь на таком вот симптоматическом лечении этими сосудосуживающими препаратами. Да, безусловно, оно сопровождается и атрофией слизистой, да, то есть и развитием синдрома рикошета, когда идет синдром отмены, да, то есть как только человек хочет отойти от этих капель, он не может, потому что идет уже зависимость, действительно, химическая. Да. Вот. Поэтому, безусловно, надо аллергию лечить. Что касается так называемого дифференциального диагноза аллергии и ложной аллергии. Аллергия истинная не зависит от количества аллергена. Это основной признак, да, который нам позволяет отличить. То есть, если речь идет, например, о пищевой аллергии, да, то есть миллиграмм, миллиметр, да, то есть, грубо говоря, может вызвать симптомы аллергической реакции. Острой даже в ряде случаев, да, то есть в ряде случаев достаточно тяжелой, генерализованной, тогда как ложная аллергия зависит от количества. Почему ее называют аллергией? Потому что теоретически она может протекать совершенно так же клинически, с такими же симптомами, как истинная аллергия. Но в случае ложной аллергии, так называемой, там важен накопительный эффект. Вот если речь идет о накопительном эффекте, это, конечно, не истинная аллергия. Всегда найдется какая-то сопутствующая патология, которая к этому приводит. Это может быть очень часто ассоциировано с патологией желудочно-кишечного тракта, да, то есть нервной системы, эндокринной системы, когда происходит так называемый сбой, и человек, ранее никогда не реагирующий на какое-то большое количество, допустим, аллергена, он начинает развивать вот эту реакцию. Что касается пищевой аллергии, есть здесь еще другие закономерности. Скажем так, любой здоровый человек, если он съест килограмм апельсин, да, то есть он обязательно разовьет аллергическую реакцию.
Кровь со сыпью.
Да, совершенно четко, да, то есть или килограмм шоколада и так далее. Есть понятие гистаминолибераторы, да, то есть природные это вещества или продукты, которые содержат в своем составе большое количество гистамина. Это основной биологически активный фактор, запускающий все симптомы аллергической реакции, аллергическое воспаление. И если вот много гистамин содержащего продукта, то естественным образом реакция любого организма, да, то есть даже здорового, не предрасположенного к аллергии, будет развитие аллергической реакции. Но здесь всегда важен вопрос, и мы его всегда задаем нашим пациентам, на дольку мандаринки или апельсинки, или же на килограмм. Вот там, где на килограмм, ну, с этим проще побороться, да, то есть здесь не требуется полная элиминация продукта, здесь мы говорим о том, что нужно соблюдать соотношение количества этого продукта. Тогда, как речь идет об истинной аллергии, там однозначно надо избегать того, чтобы этот аллерген попал внутрь.
Но вообще эту ложную аллергию тоже как-то нужно медикаментами лечить? Или достаточно просто свою, к примеру, диету ограничивать?
Нет, острые симптомы, будь то истинная аллергическая реакция или псевдоаллергическая реакция, которая проявляется вот действительно традиционными симптомами, как то крапивница, ларингит, отек, то есть совершенно разными клиническими, скажем так, синдромами и симптомокомплексами, безусловно, надо лечить, потому что если этот процесс не остановить вовремя, опять же, идет риск развития более тяжелых состояний в аллергопатологии. Поэтому лечить надо обязательно.
Скажите, а когда родители планируют беременность, они каким-то образом уже могут подсчитать, там, выяснить, будет ли ребенок аллергичным, как-то это все минимизировать? Ну и опять же, не все же знают своих родственников по седьмое колено и чем они там болели.
Ну, совершенно верно. Скажем, здесь опять же ответ уйдет на две категории. Да? То есть первая категория – это рождение ребенка в семье, в которой действительно есть родители или поколение, страдающие аллергическими заболеваниями. Здесь, в принципе, на сегодняшний день есть определенные цифры прогностические. Да? То есть, традиционно, если один из родителей страдает аллергией, то риск развития аллергии у ребенка порядка 30%. Да? То есть, если оба родителя страдают аллергией, а это не редкость в наших семьях, скажем так, то риск доходит до 50-80%. Но при этом также не обязательно, что каждый ребенок в такой семье будет страдать аллергией. Да? То есть есть понятие генетики, есть понятие доминантных признаков генетических, да? То есть совокупности влияния рецессивных факторов и так далее. Да? То есть это не обязательно приговор, скажем так. Что касается вот этой категории семей, мы настоятельно рекомендуем, это, и как правило, это семьи со стажем. То есть мама, безусловно, при планировании беременности, если, например, страдает женщина полинозом, да, то есть мы даем такие рекомендации, гинекологи нас поддерживают, что не рекомендуется процесс зачатия в период, когда идут острые какие-то состояния мама испытывает, да, тем более, что это первый триместр беременности,
то есть
когда
цветение,
да, непосредственно вот в период цветения значимого для нее растения, да, там и так далее. То есть не рекомендуется, потому что это тот период, когда будет идти все равно аллергическое воспаление, раз, когда может потребоваться медикаментозная нагрузка, а руки связаны, потому что первый триместр беременности, как правило, когда идет закладка основных органов и систем, да, то есть традиционная медикаментозная терапия, она очень-очень ограничена и назначается нами строго по показаниям и в соотношении риск-польза. Поэтому не рекомендуется в сезон. Далее, если уже мамочка забеременела, да, то есть успешный процесс этот осуществился, то соблюдение гипоаллергенной так называемой диеты. Причем, если раньше аллергологи очень строгую диету предписывали беременным женщинам с ограничением большинства высокоаллергенных продуктов, то сейчас тенденция такова, что мы не запрещаем полностью. Мы оставляем в рационе какие-то такие вот вещи, но говорим небольшими количествами, не ежедневно, потому что сейчас есть такое понятие формирования иммунологической толерантности, когда поступление аллергена запускает процесс привыкания к возможным будущим аллергенам у потомства.
Прививка такая.
Совершенно верно. Вот. А что касается категории, которые не знают о риске аллергии, да, то здесь, ну, риск не, как бы, это общепопуляционный риски, да, то есть никто не застрахован. И, безусловно, когда уже рождается ребенок, и мы видим риск развития конкретно у данного ребенка аллергии, то тогда мы, безусловно, рекомендуем и формирование гипоаллергенного быта, то есть минимизация использования средств бытовой химии, это правильное питание женщины и так далее. Это все позволяет осуществить вторичную профилактику, если есть уже минимальные какие-то проявления аллергического заболевания.
Совсем немного у нас остается времени. Давайте расскажем о том, что такое аллерген-специфическая иммунотерапия. Ну, придется так это немножко в двух словах сделать. Всем ли это подходит? Насколько это эффективно?
Вы знаете, это прекрасный инструмент в руках грамотных, действительно, аллергологов-иммунологов. Заключается суть этого метода в том, что, выявив причинный аллерген у конкретного пациента, мы, назначая небольшие количества, постоянно увеличивающиеся дозы этого аллергена вне сезона цветения, если речь идет о полинозе, о сенной лихорадке, потихоньку приучаем организм к воздействию аллергенов извне, давая этот аллерген внутрь. То есть это феноменальный механизм, которому метод, самому методу уже порядка более 100 лет, но он очень широко используется во всем мире, и наши аллергологи-иммунологи, работающие на территории Челябинской области, в совершенстве владеют этими методиками. То есть очень много конгрессов, очень много практического опыта, очень много, скажем так, обменов опытов между нами и с другими коллегами. Поэтому в руках грамотного аллерголога-иммунолога, но, подчеркиваю, только врач-аллерголог-иммунолог имеет право заниматься аллерген-специфической иммунотерапией. Это прекрасный инструмент для профилактики бронхиальной астмы или уже облегчения симптомов имеющегося аллергического заболевания.
Ну, что называется, спрашивайте у вашего доктора. Большое спасибо. Я напомню, главный аллерголог-иммунолог Минздрава Челябинской области, кандидат медицинских наук, врач медицинского центра Аллергомед Марина Пинелис была в нашей студии. Спасибо.
Спасибо вам.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».